Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 5 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день.
Добрый.
Друзья, мы сегодня вот на какую тему поговорим. Есть одинокие, да, люди, которые живут одни, а есть одиночество. Угу. Это же разные понятия, Лен, да, получается. Мы в этом всем разберемся. Тема одиночества у нас сегодня в эфире. Вы можете нас не только слышать, но и видеть. В телеграм-канале «Радио говорит МСК», в YouTube-канале «Говорит Москва» Макс и Марина и ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Свои смски и... присылайте на портал +7 925 88 88 94 8, а также в телеграм-канал «Говорит МСК Бот». Будем читать. В следующей половине часа мы будем еще и принимать звонки. В чем отличие, Лен, быть одиноким и быть одному?
Когда человек говорит «я один», он описывает ситуацию. Когда человек говорит «я одинок», он описывает свое переживание.
То есть, когда получается, это разные какие-то по...
Это однокоренные слова, но совершенно разные по коннотации. То есть, когда человек один, он может не чувствовать себя одиноким. Но вот он один, и все. Когда человек может быть в паре, или в семье, или в толпе, в каком-то многолюдии, он может чувствовать одиночество. То есть, одно не исключает другого.
Но я не спрошу, что хуже, а я спрошу, что для психики вреднее?
Смотря в каком, в какой стадии, в какой степени это одиночество вообще в жизни происходит. На самом деле, если мы говорим о взрослых, половозрелых людях, без отклонений в психике, то по большому счету, когда они находятся одни, это их выбор. Угу. Вот неважно, страдают они по этому поводу, не страдают, жалуются они на это, не жалуются, считают, что им повезло, не повезло, это их выбор. В каком случае от одиночества можно страдать, не делая выбор в пользу одиночества? То есть здесь, как всегда, исключение из правил. Ну, первое – это брошенные немощные старики, например, да, которые на самом деле не могут окружить себя социумами и на самом деле в старости активно чувствуется одиночество. Второе – это маленькие брошенные дети, которые не выбирали быть одним, но тем не менее их бросили. Третье – это, допустим, ситуации, обусловленные профессией. Ну, например, там космонавт летит в космос, будет он там одиноким, да, там, не знаю, какой-нибудь разведчик или человек из силовых структур, которому запрещено заводить семью и вообще окружать себя близкими людьми, может он чувствовать одиночество, да. Но реагирование, реакции на эти чувства, или какой-нибудь монах-отшельник, который где-нибудь на горе Афоне отмаливает этот мир, будет он чувствовать себя одиноким? Да. Но это разная реакция на это одиночество.
А если реакция тоже будет ли разная, если человек, например, это одиночество вынужденное, или он сам, выбор его был сделан?
Да.
Тоже будет разница.
Разная реакция. Ну, потому что, когда одиночество вынужденное, мы понимаем, что у этого периода есть начало и есть окончание.
Угу. Ну, ты можешь что-то изменить.
Да, ты влияешь на свою жизнь. В ситуации, когда это одиночество бессознательное, то есть человек находится один, страдает от этого, но ничего не меняет, то у него существует где-то такое рефреном абсолютное бессилие перед этим миром, что он, в общем-то, повлиять на эту ситуацию как бы не может. То есть вот он один, потому что так сложилось, и ему просто не повезло.
Я хочу по голосованию провести среди наших слушателей, угу, выяснить, они вот... Только я не могу никак сформулировать, как правильно задать-то вопрос. А что вы одиноки, именно физически одиноки, да?
Могу порекомендовать, боитесь ли вы одиночества или не боитесь. Объясню. Потому что мы сейчас будем разбирать, и выяснится через какое-то количество минут, что вообще одиночество само по себе, оно нас всех, я имею в виду людей, преследует по жизни. То есть вот в экзистенциальной психологии существует такое абсолютное определение, да, некая данность, что одиночество, оно сопровождает человека. И это даже некая норма. И более того, это иногда мы бываем, у нас бывают такие периоды в жизни, когда мы очень интровентированы, нам хочется остаться одним, нам хочется побыть самим собой, и мы даже искусственно можем создавать себе ситуацию одиночества. Поэтому само по себе одиночество для человека, оно не страшно и неплохо в дозированных количествах. И даже эта потребность определенная, психическая, в определенные периоды может быть. Однако же, если мы говорим, существует вот так называемое экзистенциальное одиночество, это то, что я описала, это когда нам требуется некое уединение, покой, и мы хотим выйти из большого количества контактов, коммуникаций и вообще социальных связей. Другое дело, есть понятие клинического одиночества. Клиническое одиночество – это тогда, когда человек находится один уже в то время, как его жизнь страдает, в то время как он испытывает постоянную потребность как бы быть не одному, но при этом ничего не происходит, он все равно находится один.
Окей, начинаем голосование. Вы боитесь одиночества? Да, 134, 21, 35. Вы пока еще не понимаете, страшно это или нет. Вы на такой приграничный какой-то, в каком-то состоянии, 134, 21, 36. И нет, вы одиночества не боитесь. Ну, а чего его бояться? 134, 21, 37. Код города 495. Позвоните, проголосуйте, пожалуйста. Лен, у меня бояться одиночества, у меня вот такой вопрос. Это, получается, бояться чего-то конкретного, или это бояться просто, что тебе стакан воды не подадут, что ты останешься никому не нужным, не дай бог там упадешь, тебя никто не поднимет, если ты в квартире один.
Там вот в каждом конкретном случае будет свой страх. Но ключевое слово «бояться». То есть человек, который так или иначе не может найти себя именно в отношении к понятию одиночества, это человек, у которого очень много страхов. И у каждого конкретного человека, вот если бы он пришел в терапию, я бы рассматривала каждый конкретный случай отдельно, потому что в этом понятии одиночества будет слишком много элементов. Кто-то чувствует одиночество после тяжелой утраты, кто-то чувствует одиночество, потому что никак не может найти партнера, и у него где-то есть страх выстраивания таких теплых, дружественных отношений, впустить кого-то в свою жизнь. Кто-то испытывает одиночество, потому что у него ярко работает какой-нибудь материнский комплекс из детства в процессе воспитания. Потому что из чего складывается вообще здоровье личности? Это генетика, воспитание, внешняя среда. Соответственно, на всех вот этих вот этапах отношение к одиночеству у каждой личности может сформироваться свое индивидуальное. Вот еще забыла сказать, что если у человека существует некое психическое нездоровье, например, это всевозможные расстройства шизоидного спектра, аутические расстройства личности, признаки шизофрении, шизотипии. И в этом случае человек тоже имеет склонность к клиническому одиночеству. То есть он будет стараться уединяться, стараться избегать людей, и в его случае это будет показателем его психологического и психического состояния.
Угу. А почему для некоторых одиночество, ну, скажем так, болезненно, а для других нет? Совершенно нормальное состояние.
Потому что мы все разные, потому что у нас у всех было разное детство и разная степень стадии взросления. Более того, у нас у всех разный контакт с собой. На прошлой передаче я говорила, что человек, у которого налажен внутренний мир, налажен контакт с собой и контракт с собой, и он умеет взаимодействовать со своими эмоциями, этот человек от одиночества практически, вот в этом классическом понимании, когда одиночество – это такая внутренняя боль, тоска и пустота. Вот в этом понимании человек практически никогда с ним не сталкивается. Да, ему может быть там грустно от того, что сейчас там мало каких-то у него положительных контактов. Да, он может искусственно создавать себе уединение, какие-нибудь дауншифтеры, которые уезжают куда-то творить. Но люди творческих профессий, вообще меня сейчас поймут, они вообще в дозе, в разумной дозе одиночества всегда нуждаются. Почему? Потому что когда человек находится в одиночестве осознанно, сам с собой, он в этот момент как бы делает себя, то есть мы в этот момент душевно очень развиваемся. В то время, когда человек считает, что он на это одиночество повлиять не в силах или не хочет, в этом случае он может страдать. И поэтому одни гораздо сильнее на это реагируют. Ну, например, если в детстве родители не уделяли внимания просто воспитанию вот этой черты, чтобы ребенку комфортно было быть наедине с собой. Потому что, например, вот любого детско-подросткового психолога спроси, там существуют такие этапы, отсечки, когда ребенок, например, там в 6 лет, он должен совершенно спокойно уметь 2-3 часа в день проводить наедине с собой за своим конкретным занятием, не дергая никого. Вот посадил ребенка там рисовать, что-то смотреть, лепить там, не знаю, изобретать или что-то делать. И ребенок может этим увлечься, ему не нужно ни мамы, ни папы, ни окружение. Он садится, увлекается, ему комфортно наедине с собой, со своими занятиями. Если родители вот это не отслеживали, то есть вероятность, что человек вырастает, и во взрослом возрасте он наедине с собой уединяться на несколько часов и заниматься какими-то делами не может. Есть вероятность, что человек прожил какую-то серьезную утрату и до сих пор находится, как мы говорили, много, можно десятилетиями, годами. Знаете, как у женщины муж умирает, и она потом на пожизненно вдова. Или муж уходит, а она на пожизненно живет с ощущением, что он все еще здесь. Он там уже мог семью завести, уехать куда-то и 10 раз развестись уже в других отношениях. А она все еще про него говорит и думает, как будто он здесь действующий. Она такая как бы разведена, но при этом она как бы с мужем. То есть муж это очень яркая единица. Ну и вообще у нас такое патриархальное же общество. Многие женщины закручивают свою жизнь вокруг мужчины и детей. И если потом вдруг не стало мужа, а дети выросли, то у нее абсолютная дыра и пустота остается. Начинает ли она чувствовать одиночество? О, да, начинает.
Я правильно понял, вот у меня, например, в детстве меня оставляли родители, вот как раз вот в этом районе, там 4, 5, 6, 7 да. лет еще до школы, я занимался, вот мог заниматься часами, какими-то своими играми, своими делами, и сейчас, сегодня, когда я остаюсь один, я кайфую. Мне очень хорошо.
Да.
Во-первых, я более сконцентрированный, когда вокруг кто-то есть. Я больше дел могу сделать там по дому, я не знаю, каких-то по работе и так далее. Но я при этом не социопат, там, я не боюсь людей, я прекрасно себя ощущаю в толпе и там в компаниях и так далее. Но это пошло из детства. Почему? Вот потому что меня, ну, как бы вынужденно оставляли.
Потому что происходила правильная Родители сепарация. Работали. Потому что происходила правильная сепарация. Что такое материнский комплекс? Я произнесла этот термин сегодня уже. Это когда ребенок в детском возрасте вдруг начинает чувствовать, что он в ответе за то, как себя чувствует мама и как живет мама. Вот такая подмена понятий происходит. То есть, как бы вообще-то мама должна быть в ответе за то, что с ребенком.
Но это даже какой-то термин есть.
Так происходит, что ребенок начинает чувствовать свою вину. Счастлива мама, несчастлива. Как у мамы там что-то происходит с папой? Или вообще папа ушел, а вдруг это я виноват? Очень часто мамы как бы негласно перевешивают вот эту вот вину на ребенка, да? Или там, что ты не смог удержать папу в отношениях. И получается, что или, например, девочка или мальчик растут и очень всегда боятся расстраивать своих родителей. Очень. Настолько хотят быть хорошими сынками и доченьками, что когда они вырастают, они могут вступать в какие-то отношения. Но, например, мужчина, у которого место главной женщины занято его мамой, он никогда не женится на другой женщине. Или женится и очень быстро разведется, потому что у него психологически будет, есть такой термин импринтинг, то есть запечатлена некая установка, что он вот это свою жизнь должен отдать главной женщине, а это его мама. То есть предать свою маму он не сможет. Да, он сможет вступать в какие-то отношения, но не в серьезные, где женщина придет и встанет как бы на вот это самое значимое место. Также и у девушек случается, что они из страха, что они расстроят своих родителей, не создают свою жизнь. И живут как бы все время рядом с родителями, потому что они никак не могут от них отделиться. Вот, пожалуйста, классический материнский комплекс.
Мы сейчас живем в то время и в том веке, когда получить информацию, это нажать кнопку телефона, зайти в интернет, в соцсети, различные мессенджеры, знакомства и так далее. Эти, ну как правильно их назвать-то, программы, что ли, эти вот помощники, они могут спасти от одиночества? Или это все-таки замещение такое, подмена?
Объясняю. Вот в том случае, если социальные сети и сайты знакомств дополняют вашу реальную жизнь, смотрите, дополняют вашу реальную жизнь, в этом случае да. И я очень часто девушек отправляю на сайты знакомств, а людей, которые приходят именно с запросом на одиночество, я рекомендую им вступать в какие-то онлайн-комьюнити, онлайн-сообщества для того, чтобы именно с вопросом одиночества бороться или иметь возможность создать вокруг себя социум маленький или, там, или большой. Но в том случае, если уход в интернет становится таким суррогатом, То есть, когда человек начинает не дополнять свою реальную жизнь, а подменять реальную жизнь жизнью в социальных сетях или на сайтах знакомств. Понимаете разницу?
Да-да-да.
То есть, это очень ярко, знаете, когда видно, когда, например, встречается компания людей, и вот за столом, я такое наблюдаю регулярно, наверное, у меня уже профессиональная деформация, я когда сижу в каком-нибудь кафе или ресторане, я иногда считываю, что происходит. Вот я, например, там ем и смотрю, мне интересно наблюдать за людьми. И, например, сидит какая-то компания из 4 человек. Вот 3 человека с собой друг с другом общаются, разговаривают, едят, смотрят друг другу в глаза, что-то рассказывают, жестикулируют, а один в этой же компании сидит в телефоне, вот так вот отстранившись, закинув ногу на ногу, и смотрит в телефон и бесконечно что-то там, ну, отвечает, читает и так далее.
Ну, это нормально.
Вот,
может, он работает.
Вот в этом случае я считаю, что когда человек выбирает живому общению уход в интернет, вот это уже проблема. И получается, что существует на тех же сайтах знакомств огромное количество мужчин и женщин, которые постоянно находятся на этих сайтах, они постоянно там флиртуют, у них целая куча отточенных каких-то там переписок, шаблонов, фотографий, но они никогда не выходят в реальные встречи, не выходят по тем или иным причинам. Вот это называется подмена. Но определенное количество нормальных людей, которые приходят туда именно знакомиться и быстро уйти с этих социальных сетей в реальное общение, там все же есть.
Окей, у меня мама, когда приходила с работы, когда работала, она говорила: так, 10 минут дайте мне в тишине, я посижу в спальне своей и не трогайте меня. Вообще, есть ли такое понятие, что человеку нужно побыть там 5, 15, 20, 30 минут одному в течение дня?
Вот смотрите,
и что это дает?
Давайте я попробую решить эту задачку методом от обратного. Вот смотрите, когда мы не чувствуем себя одинокими, когда мы не чувствуем себя одинокими, первое, это тогда, когда у нас есть активное принимающее окружение. Юнг когда-то сказал такую фразу, я ее сейчас недословно процитирую, но суть, что человек чувствует себя одиноким не тогда, когда он один и вокруг нет людей, а тогда, когда люди вокруг него не могут разделить с ним его эмоции и интересов. Вот очень важно, когда мы не чувствуем себя одиноким в паре или одиноким в семье или в каком-то социуме, в каком-то окружении, когда там есть люди, которые так или иначе хотя бы частично разделяют наши эмоции. Наши эмоции.
Понятно.
Потому что нам очень важно вот это, разделять нашу эмоциональную связь. Я уже говорила, эмоции, они приоритетны вообще перед разумом. Второе, это тогда, когда у нас есть какое-то дело, которым мы любим заниматься. Неважно, это работа или хобби, или это какое-то там волонтерство, неважно. Есть дело, которым мы увлечены, соответственно, чувство одиночества практически никогда к нам не подступает. И третье, это когда мы можем давать развитие своим альтруистическим качествам. Я однажды на каком-то из эфиров говорила, что жить помогая, это очень сильно украшает свою жизнь. То есть, когда человек кому-то помогает и чувствует себя нужным, а огромное количество вообще всяких сфер, где человек может помогать. Там дети, старики, животные, больные люди, какие-то социальные проекты. То есть, если человек живет, помогая, чувствует свою нужность, он тоже практически с одиночеством не сталкивается. Соответственно, если закрыты вот эти 3 позиции, человек не одинок. Когда у него такая насыщенная жизнь, ему очень хочется, вот психике очень хочется иногда просто остановиться и перезагрузиться. Вот как ваша мама говорила, дайте мне там 10-20 минут, пожалуйста, меня не трогайте, не заходите, я сейчас буду сама с собой, а потом я снова буду с вами. Я скажу по секрету, у меня очень часто бывают такие ситуации, когда я говорю, меня вы, моей семье, вы меня не трогаете, вот начиная с 7 часов вечера и завтра до 3 часов дня. Я могу даже из дома уехать на этот период, потому что мне необходимо совершенно точно побыть самой с собой. Я работаю постоянно вот на этих тонких материях, работаю постоянно с эмоциональным фоном клиентов, иногда очень тяжелых клиентов и с очень тяжелыми ситуациями. Если я не буду преследовать вот это правило психологической гигиены, когда я могу остаться наедине сама с собой и в чем-то разобраться, и никто не будет меня раздергивать, включая даже в переписках. В этом случае я очень быстро выгорю или буду не так эффективна, да, не так глубока в своей работе. Поэтому очень часто люди выбирают, а в парах, кстати, семейные психологи, очень часто для того, чтобы сохранить и развить отношения, предлагают такую историю, что завести какую-то квартиру отдельную или какую-то традицию, например, там какое-то количество дней в месяц, это может быть один раз в неделю, два раза в месяц, кто как договаривается в паре, но каждый из участников семьи, я имею в виду взрослых, да, имеет право на разумное количество часов или там суток одиночества. Вот сколько ему требуется, столько и нормально.
Но это уже какой-то развал семьи,
ни получается. В коем случае. Это, наоборот, склеивание.
Подозрение в измене и так далее.
Вот это уже вот с этими подозрениями измены задача разобраться. Но если человеку, если в паре вдруг вскрывается, что людям не достает пространства для себя и времени для себя, в этом случае для того, чтобы сохранить семью, нужно дать эту возможность.
Почему это происходит? Почему человеку нужно побыть одному?
Потому что
он перенасыщен
общением, информацией. Вернусь опять же к экзистенциальной психологии и с этой точки зрения попытаюсь объяснить, потому что мы никогда не найдем ни одного человека, который на 101% будет нас понимать и разделять наши эмоции, убеждения, представления о мире. Нет таких людей, мы все слишком разные. И речь идет, когда мы находим кого-то близкого для себя, да, неважно, в паре или в каком-то социуме, в близком, там, в дальнем, речь идет будет только о процентах или о площади вот этого эмоционального соприкосновения. Вот в том случае, если хотя бы в чем-то эмоции разделяются, можно говорить о том, что эта пара, она будет жизнеспособна. Потому что бывает, что вообще ни в чем нет никаких соприкосновений, и, скорее всего, такие отношения не склеит никто. Когда люди приходят к семейному психологу, психолог задаст вопрос: вы что хотите, чтобы я вас сохранил или я вам помог развестись?
Ну,
опытный психолог, да, скажет. И получается, что никогда нет кого-то второго, кто будет на 100% удовлетворять твои эмоциональные потребности. Не существует таких людей. И если у кого-то есть такая ошибочная установка, как некоторые женщины ищут мужчин, которые на 100% будут их понимать, или мужчин и женщин, нет таких людей, ни мужчин, ни женщин. Поэтому фактически всегда будет какое-то недопонимание, всегда будет где-то какое-то напряжение. И это напряжение, оно как раз снимается контактом с собой. А для контакта с собой иногда нужно место, время и разумная доля тишины.
Но я все-таки не за отдельную квартиру, а хотя бы за отдельную комнату, чтобы, ну, потому что, правда, вот пишет Хишеду, не-не-не, эта схема до добра не доведет, 100%.
Ну, вот видите, как обостряется страх сразу конкретных людей, которые говорят: а, ничего себе, это когда человек будет где-то один, это значит, он обязательно будет изменять, или будет такой риск. Понимаете, когда человек хочет изменить, мы уже же делали не один эфир про измены. Не нужно ему никаких вот таких вот искусственно созданных условий. Когда человек хочет изменить, он изменит, не знаю, хоть утром, хоть днем, хоть под боком у своего партнера. Какое количество мы знаем ситуаций, когда
между обедом и ужином
в одном помещении, в отдельной комнате может происходить измена. Поэтому, понимаете, подтягивать вот это и говорить, что это будет прям обязательно провоцировать, это спровоцирует только в том случае, если в паре уже стоит этот вопрос, понимаете, об измене.
Я напомню, мы говорим об, значит, одиночестве, друзья, и у нас идет голосование. Да, вы боитесь одиночества. 134-21-35. Вы пока не понимаете, 50-50, боитесь вы или не боитесь одиночества, относитесь к нему достаточно спокойно, к этому вопросу. 134-21-36. И нет, вы одиночества не боитесь. Ну, чего его бояться? Одному комфортно, никто тебя не дергает, не кричит, туда не тянет, не бежите вы никуда. 134-21-37. Код города 495. Я помню, у меня 2 года подряд было такое желание, вот прям мне хотелось. Я никогда до этого в свои там 45 с хвостиком не отмечал Новый год один. А тут мне захотелось встретить Новый год одному. Я уже рассказывал эту историю. И я прям целенаправленно, все прекрасно. Я рассчитал по времени, накрыл стол, сел, все хорошо. Я ощутил такое блаженство, что мне никто не кричит: открывай шампанского, бежим там переодеваться или что-то еще. Давайте играть там вы еще во что-то. Загадайте бумажки, напишите, загадайте желание и так далее. А привыкнуть к этому, но это было необычно. Потому что, ну, вот как бы ты сам себя поздравляешь, там, я поднял бокал, это там, поговорил с телевизором, но это необычно было. Но к этому привыкнуть можно, я просто к тому, что вот когда человек раз попробовал такую вот, что ему комфортно в такой ситуации, второй раз, а потом раз и скажет: а зачем мне вообще вот эта вот семья, зачем мне вообще вот кто-то, а одному так спокойно.
Ну, вот и я же говорю,
идет ли это к...
У нас разная степень интроверсии, да, и вот здесь, Макс, в вашем случае, ну, вы явно такой не интровертирующий человек, но у вас был период, когда вам хотелось этого, да, и вы за этим, да. этому, этой, потребности,
опыт такой
вы этой потребности да. ее удовлетворили. Статистика говорит, что само по себе одиночество, оно на психику влияет, конечно, вот длительное, я сейчас говорю, не вынужденное, там, профессиональное или ситуационное, да, одиночество, а именно длительное одиночество как норма жизни, что все-таки на психику это влияет, то есть обостряется тревожность, обостряются какие-то там реакции, которые вообще здоровой психике не присущи. Были статистические исследования, что даже ранняя смерть в 30% случаях раньше начинается,
это если человек... Это одиночество?
Да, от одиночества. Но, опять же, если мы говорим о том, что человек живет и ему комфортно, он говорит, мне так хорошо, но значит, у него достаточная степень вот этой интроверсии, ему и не нужно погружаться в активную коммуникацию с внешним миром. Если человек говорит, я так живу, я привык, но я чувствую некоторое страдание от этого, то есть когда нужно бить тревогу, когда это вдруг становится неблагополучием, страданием, и это все-таки обедняет твою жизнь.
Елена Соловьева сегодня наш народный психолог. После новостей продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:35 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и наш народный психолог Елена Соловьева. Лена, еще раз добрый день.
Здравствуйте.
Говорим мы сегодня про одиночество. Что такое одиночество? Болезно, вредно это для психики, для организма. Во всем этом мы разбираемся. Лен, есть такая, ну, не статистика, но примерно... скажем так, наблюдения, да, человеческие наблюдения, что в большинстве случаев очень талантливые люди, они одиноки. Они или становятся одинокими сами, или вообще по жизни одинокие. Актрис взять, Фаина Раневская та же, каких-то еще там людей и так далее. Именно из сферы артисты. Это так или это заблуждение мое?
Если вот что касается... Давайте разберем пример Фаины Раневской, да, угу. раз вы о нем сказали. То есть, насколько я знаю ее биографию, то в течение ее жизни у нее было несколько таких романов, при которых она очень сильно сближалась и даже так глубоко любила человека, но так или иначе личная жизнь не сложилась, потому что в ее случае в жизни было слишком много работы, то есть, потому что театр – это все-таки больше не работа, а именно служение. Да? У многих творческих и талантливых людей работа вынуждена замещает жизнь.
Вытесняет.
То есть они постоянно находятся в своей творческой деятельности. Соответственно, если не находится человека, который готов встроиться именно в такую систему, в этом случае, да, действительно артист или какой-то творец может остаться одиноким. В том случае, если артист все-таки уделяет внимание личной жизни, то так или иначе она у него периодически случается. Именно вот в эти периоды, они себя одинокими не чувствуют. Но, опять же, говорю, в каждом конкретном случае будут свои пазлы этого одиночества. Понимаете, Фаина Георгиевна Раневская, насколько я знаю, настолько тяжело переживала гибель своего возлюбленного, последнего. По-моему, он работал, если я не ошибаюсь, в органах где-то в госбезопасности. И, соответственно, нет, он не погиб, он умер от проблем с сердцем.
У
них должна была случиться, может быть, даже и семья, если все складывалось бы, она глубоко его любила, он ее, и он умер от проблем с сердцем, и она очень тяжело это переживала. Это последствия утраты, да, в которых она оказалась, ну, как бы на длительное время погружена.
Но одним словом, одиночество - это не приговор.
В том случае, еще раз говорю, если вы не маленький брошенный ребенок, немощный старик, который в болезни лежит один, и к нему может приходить только социальный работник. Если у вас нет психических отклонений, где вам необходимо вот это так называемое клиническое одиночество. Если вы не разведчик, не монах и не летаете в космос, то вы можете быть не одиноки. Более того, я бы сказала, в ответственности перед своей жизнью, перед своей психикой вы обязаны быть не одиноки. Почему? Потому что я сейчас смею всем напомнить, что жизнь, она конечна. То есть она, нельзя жить постоянно, ожидая, что вот кто-то придет, избавит нас от одиночества, создаст нам праздник, когда-то это случится, и когда-то я буду таким. Нет. Во-первых, когда мы ждем, что кто-то придет и избавит нас от одиночества, никто не придет, потому что никому не нужна такая ноша. да, или придет, или очень, и очень быстро уйдет. А во-вторых, в какой-то момент наша жизнь, она закончится. Вот об этом нужно помнить всем взрослым людям и влиять на свою жизнь. Потому что, смотрите, когда мы говорим именно о психологической проблеме одиночества, там в базе есть вот что. Там есть страх, очень много страхов у одиноких людей. Там есть состояние слабости и бессилия. То есть, вот еще раз я говорю, я один не могу, а вот кто-то придет в мою жизнь, и я сразу как бы на нее смогу повлиять. Вот это примерно такая очень упрощенная формула представления одиноких людей.
Перекладывать на чужие плечи.
Да, вот кто-то бы пришел, бы поинтересовался моей жизнью и как-то бы ее украсил. И очень часто, когда я разговариваю с людьми, которые приходят с запросом на невозможность построить отношения, там очень часто выясняется, помимо того, что существуют всякие импринтинги, установки, страхи вхождения в близкие отношения и так далее, или, знаете, такая прям установка, как на транспаранте, хочу выйти замуж или хочу найти себе спутницу жизни, которые тоже, как правило, мешают. Еще иногда бывает так, что люди имеют подсознательную выгоду этого одиночества, то есть они себя как бы этим одиночеством защищают от плохих эмоций. Ну, вот я как бы один, я сам себе сильного вреда-то не причиню, потому что окружение, оно может по-разному. Оно может не принять, не взлюбить, как-то, ну, чувствительно что-то сделать в отношении или сказать. И они оборотную сторону не замечают, что они тем самым защищают себя не только от плохих, так называемых, эмоций и переживаний, но и от хороших тоже. И попадают в ловушку этого одиночества.
Руслан Николаевич нам пишет в Телеграм, говорит МСК-бот: «Сейчас не боюсь одиночества, мне с самим собой всегда интересно и есть о чем поразмышлять. Специально просыпаюсь на час раньше всех родных, что в 6 утра это время посвятить себе любимому и составить план на этот день».
Ну, видите, там есть родные, да, то есть когда человек живет с родными, сложно говорить именно о таком одиночестве, если уже вот совсем не прижало. Когда вот в паре люди приходят и говорят, что я вроде бы как женат замужем, но при этом чувствую себя одиноким. Психолог обычно смотрит, такое состояние у двоих людей или только у одного. Потому что, по большому счету, в паре мы испытываем одиночество, когда один недопонят другим. То есть недостаточный процент понимания, да, и принятия. И в этом случае, конечно же, вообще психотерапия – это один из лучших способов избавления от одиночества. Потому что в психотерапии складывается такая коммуникация, когда клиент безоценочно, без всяких вариантов, принят психологом. Психолог принимает своего клиента со всеми его слабостями, странностями, страхами, неудачами, вообще со всей гаммой чувств, эмоций, каких-то там приятных, неприятных событий. Психолог принимает своего клиента, и поэтому, проходя психотерапию из чувства одиночества, как минимум на вот этот вот период, клиент выходит.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Добрый день. Это Нина Ивановна. Вы знаете, меня эта тема так волнует давно. Я даже хотела, во-первых, здравствуйте, дорогие.
Здравствуйте.
Новым годом. Здоровья, удачи и так далее. Меня эта тема очень давно волнует. Почему? Потому что я 20 лет проработала в Совете ветеранов и столкнулась именно с этим вопросом вот по одиночеству именно тех людей, которые оказались за бортом. Сейчас несколько времени изменилось. Но все дело в том, что это касается здоровых, одиноких людей. А те, которые еще, так сказать, живы, они не лежачие, но они в состоянии дальше продолжать жизнь и нормально там общаться и так далее. И для них это очень главное общение с людьми, потому что даже они одни, у них квартира, у них пенсия и так далее, то есть материально как бы они не нуждаются. И работая в Совете ветеранов, мы посетили несколько... всего их 12, по-моему, домов престарелых, куда помещаются, значит, эти люди. Ну, это социальные дома, а не платные. И мы тогда подготовили письмо Собянину, чтобы, может быть, место совместно с Воробьевым открыли где-то в области, или, может быть, в Москве, на базе пансионата, санатория, именно вот такие дома престарелых, куда могли бы эти одинокие, ну, здоровые они могут там ходить в разные кружки и так далее. А это именно те, которые могли быть на воздухе, а не в бетонных там стенах.
Нина Ивановна, мы поняли, поняли. И что, значит, вам, как, какой, что вам ответили?
Какой, вот какой еще, какой вопрос? Я Максим Геннадьевич, я хотела уже давно вам предложить эту тему. Почему? Потому что она многих волнует, и я сейчас даже, мне тоже далеко за 80, я вам говорила, что кружки там всякие в деревне организовывала, выставки и так далее. Но ведь эта проблема до сих пор не решена в Москве. Мы просили вот Собянина, чтобы они как-то вместе...
Там, мы поняли, да, вы уже повторяете, да, второй раз. Да. Мы поняли вопрос, почему это невозможно сейчас сделать. Вы верно об этом речь?
Нет, даже нет. Это, я думаю, возможно. Если бы Собянин с Воробьем захотели, они бы обязательно это сделали, потому что брошенные пансионаты...
Ну, может быть, по разговору идет, может, все в процессе. Нина Ивановна, спасибо большое. Давайте послушаем психолога. Лена, вообще такие пансионаты — это спасение для одиноких?
Вот смотрите, во-первых, пожилых людей. Я честно скажу, я, может быть, сейчас, конечно, рискую ошибиться, но мне кажется, что я не ошибаюсь. Вот в каждом парке там создана такая программа «Активное долголетие».
Да.
Она создана как раз для пожилых людей. Там в каждом парке существует сообщество. Они там что только не делают. Они ходят с этими палками ходьбой. Они играют в шахматы. Они участвуют в каких-то экспериментах.
Йога,
они делают какие-то программы наставничества. Их цифровизируют, их переучивают, их внедряют как раз в интернет, чтобы они могли где-то и в чатах каких-то. Их выводят по льготным этим всем историям в театры. То есть огромное количество пенсионеров, то есть если это все-таки здоровый старик, условно, и он может... передвигаться, да, возрастной человек, вот он, этот или она, они могут совершенно точно быть не одиноки, повторюсь. Если, еще раз говорю, если это пожилой человек, который не передвигается и который не может уже обеспечивать вот в бытовом вопросе себя сам, в этом случае это действительно проблема. И, честно говоря, это не проблема Собянина, это проблема общемировая. Еще раз я говорю, я эти данные, что брошенный старик, брошенный ребенок, психические отклонения и профессиональная потребность, вот в изоляции именно, взяла ведь из ниоткуда. Они везде как бы указаны как исключение, а все остальное – это уже ваш выбор. То есть вы, если вы вот под эти категории не попадаете, значит, это уже ваш выбор. Поэтому лежачий старик, если у него нет окружения, ну, близкого, которое за ним ухаживает, то, конечно, он будет испытывать это одиночество, безусловно.
Хишедов пишет: я так был рад заболеть в прошлый Новый год, чтобы не пришлось никому идти и давиться этой компанией родни. Мы остались дома, скучно вдвоем, но без горечи дополнительной от других.
Ну, вот видите, ну, вторичная выгода болезни, да, какая, да? То есть, как ребенок не хочет на контрольную идти, обязательно заболеет.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Алло, я вот, извините, здравствуйте, Эльвира. Я вот хотела спросить, очень жаль, что я не застала эту передачу о материнском инстинкте, но все-таки я считаю, что вот так категорично говорить о том, что матери очень сложно быть на уровне всех окружающих и не чувствовать свое одиночество и убожество даже, хотя таковым она себя не считает. Вот отрыв детей от родителей, полностью, категорично подчеркиваю, что вот они уже такие самодостаточные, что им вообще не нужно это общение. То есть, понимаете, они живут уже ради себя. И вот это, видимо, материнский инстинкт в этом и заключается, что мать не может отпустить своего ребенка, просто отпустить, не думать ни о чем, быть веселой, независимой и, как говорится, наслаждаться своим одиночеством. Здесь немножечко условия другие. Как бы условности.
Мы что-то не поняли, не уловили. Вы сказали, вы не согласны,
как, да? Как проговорить вот это состояние матерей, то, что сейчас психологи в основном настаивают на то, что вы просто отделитесь от родителей, у вас своя жизнь, и больше вас ничего не интересует.
А проговорить-то что? Что проговорить? Как отпустить ребенка, или как ребенку уйти, или как быть матери?
Как может мать отпустить ребенка? Вот это проговорить
с точки зрения психологии. Давайте, Эльмир, послушаем, попробуем. Если мы правильно поняли, то... Как отпустить ребенка, матери?
Там звучит, ну, там явно в речи звучит какая-то собственная боль, там, во взаимоотношении со своими детьми. Из того, что, ну, из того, как Эльвира задала вопрос, отвечаю, как матери отпустить ребенка? Существует некая природа, да, то есть мы для того, детей рожаем для того, чтобы они становились взрослыми и самостоятельными. И, соответственно, если мы только присваиваем жизнь ребенка себе, в этом случае мы совершенно точно в какой-то момент начинаем ему вредить. Это такой вред любовью. Вот понимаете, существует такое понятие причинения добра. И в какой-то момент, пока ребенок маленький, пока он не может выжить без материнского участия, соответственно, эта любовь, постоянная забота и нахождение в поле мамы, рядом с мамой, близко к маме, она ребенку помогает. Когда ребенок становится подростком, когда он становится молодым человеком, там, отроком, да, когда он становится взрослым уже человеком, то есть после 21 года, соответственно, слишком такое большое слияние с мамой, оно ведет к тому, что этот взрослый человек не может проживать полностью свою жизнь. Он постоянно должен на эту маму отвлекаться или там на родителей, да, когда родители требуют большого количества внимания. Он постоянно должен учитывать их мнение, их интересы, постоянно должен держать их в поле своего зрения. А на свою-то жизнь он где тогда возьмет силы и время? Потому что выстроить свою жизнь – это тяжело. И здесь вопрос. Если у мамы выстроена своя личная жизнь, то есть налажены отношения с мужем или с мужчиной, если у мамы есть свое дело, которым она увлеченно занимается, если у мамы есть какая-то деятельность, где она чувствует себя нужной, и она помогает, то пройти этот процесс сепарации, то есть понять, что ребенок вырос, и теперь его интересы этого ребенка в рамках его жизни, а не в рамках жизни матери, понять будет гораздо проще. Да, будут определенное количество переживаний, но не настолько, чтобы испортить отношения с детьми, чтобы дети не хотели с тобой общаться, потому что ты постоянно предъявляешь претензии. Знаете, как вот есть такое упражнение, когда мамы предъявляют очень много претензий своим детям. Ну, например, там редко звонишь, мало помогаешь, не принимаешь участие, и очень часто люди приходят, они чувствуют вину перед родителями, а вина перед родителями – это тяжкий груз, который не делает никого счастливым. И получается, когда, я каждый раз я говорю, вы когда с родителями общаетесь, прямо ведите у себя в голове такое, можете прямо и написать списочек. Вот если эти претензии предъявляются постоянно одинаково, но эта проблема уже не в вас, это проблема уже в родителях. Но не хватает родителям в своей жизни, и вот я сейчас такую тавтологию скажу, в жизни родителей не хватает самой жизни. И они пытаются как бы кусочек вашей жизни взять для того, чтобы ее прожить. И я сейчас стою все-таки на стороне здоровой сепарации. Опять же, сепарация – это не то, что дети уходят, родители уходят и друг друга не знаем. Да? А именно сепарация с сохранением семейственности, с сохранением традиций, с сохранением дружественного общения. Это большой труд.
Татьяна Ефремова пишет, активное долголетие есть и онлайн. У меня соседка занимается, там онлайн-выставки и столько совместных вебинаров, даже если из дома не выходить. Главное создать интернет-подключение. Спасибо большое, Татьяна. А вот Айди пишет, у меня в свое время знакомый тоже, но это уже не по теме. А почему человек одинокий, вот он страдает от одиночества, ему нехорошо, но он все равно он здоровый, он может общаться, найти общение, но не идет, ничего не делает. Он
бессознательный выбор. У него такой бессознательный выбор.
На то подкорке, есть, типа там где-то отложилось,
очень, что очень, ему... Да, очень где-то глубоко внутри, повторюсь, или он боится вступать в тесные эмоциональные отношения, или у него настолько инфантилизирована психика, что ему вообще неинтересны другие люди. Вот обращаю ваше внимание, вот те люди, которые постоянно приходят в комментарии и вообще непонятно куда, и в интернете забивают постоянный эфир своим негативным мнением, доказывают всем окружающим, что все окружающие идиоты, а он один прав.
Это
и
кто?
Вот, ну вот люди, вот есть такие люди, которые постоянно в комментариях, в любом месте, где они могут вот самоутвердиться за счет других, они это делают. Вот это одинокие люди или нет, как вы считаете? Вот у него хватает много часов в день постоянно сидеть, и во все чаты, не знаю, там обратительные, вот мне кажется, те люди, которые ведут какие-нибудь чаты мэра, они бесконечно, вот этих профессиональных жалобщиков, они бесконечно их наблюдают, и человеку постоянно все плохо. Вот здесь плохо, там плохо, и везде все, я говорю, все кругом плохие, он один хороший. В этом случае, как мне кажется, это тоже такой способ избегания личностного одиночества. И страдают от одиночества на самом деле кто? Тот, кто очень тяжело переносит встречу с самим собой, как бы это ни звучало. Потому что как только он остается один на один с собой, его внутренние переживания, страхи и какие-то опасения, они настолько начинают его напрягать, что ему проще уйти в какие-то там виды взаимодействий. Опять же, по статистике, мужчины проще переживают одиночество, чем женщины.
Да, вот, кстати.
Потому что считается, что они гендерно такие более направленные вовне, а женщины гендерно более направлены вовнутрь. Но опять же, сейчас это все настолько, может быть, какое-то количество веков назад, когда жил там Леонардо да Винчи, может быть, это было и так, там вот эта вот фаллическая мужская энергия, он постоянно находился, то есть не было вопросов постоянно окружать себя женщинами, и мужчины действительно переживали легче. Но сейчас, мне кажется, что мужчины тоже очень тяжело могут переживать одиночество и расставание, и уход близких людей. Поэтому тут в целом нужно говорить. Если мы говорим об утрате, вот мы сегодня говорили о Раневской, да, или вообще о ком-то, вот был у вас партнер, вы его любили, потом он куда-то делся, и вы в этой утрате, в этом горе находитесь до сих пор, неважно, жив он или мертв. Нужно всегда, ну, во-первых, нужно дать себе возможность прожить всю гамму эмоций, когда ты с кем-то расстаешься или кто-то уходит. Это и страх, и переживание, и чувство вины, и ненависть, и агрессию, вот, то есть все это попрожить, а потом задать себе вопрос. Ну, вот человек ушел, но что-то же осталось после него. Всегда же что-то остается. Понимаете?
Да, понимаю. Я просто единственное хочу сказать, что вот какая бы психика, мы с вами говорили уже это в начале программы, что человек со здоровой психикой, который, ну, следит за психологической гигиеной, он как бы не боится одиночества. Ну, каждый человек, мне кажется, в какой-то период времени боится одиночества. Остаться совсем один на закате своих лет, это, ну, тяжело.
Ну, мы дело в том, что, я говорю, и приходим в этот мир одни, и перед Всевышним в итоге мы все-таки предстаем одни. И в период всей жизни с нами случаются события, когда мы оказываемся одни, и мы можем быть и не поняты, и не приняты. Все это может быть. И наша психика в разумных количествах способна это перенести. Опять же, когда мы понимаем, что мы управляем этой ситуацией, и мы можем выходить из одиночества разными способами. Первое, самое важное, как выходить из одиночества? Понимать, что все-таки таблетка от одиночества – это правильно налаженная живая коммуникация. Правильно налаженная – это когда вы умеете, люди интересны вам, и вы интересны людям. Когда вы не подменяете условно интернет-переписками и посылами каких-нибудь смайликов живого общения. Когда вы понимаете, что нужно и то, и другое. И когда вы понимаете, что вам для того, чтобы не быть одиноким, нужно выходить в народ, простите. Если вы все время сидите на удаленке дома, неделями не выходя даже за продуктами, потому что налажены средства, способы доставки, конечно, продуктов, а иногда месяцами не выходя никуда, понятное дело, что ваша психика начнет страдать. Вот эти все социофобические страхи и опасения, они начнут раздуваться так или иначе. И поэтому тут, ну, подвергать свою психику такому изоляционному воздействию, фактически по доброй воле, это я бы поставила знак вопроса, зачем это нужно?
У нас остается прям 3 минуты. Лен, еще такая ситуация, обрисую. Значит, люди живут там вместе много-много лет, там, да, десятки лет. Да. Затем один из них уходит, там, жена умирает, остается муж. Вот, есть семья, есть дети, есть внуки, но они уже вместе не живут. И тут семья этому человеку одинока. Но семья не может бросать свои дела и каждый день там навещать, например. Ну да, звонить это возможно. Но вот нету той поддержки, которую бы хотелось дать. Потому, по той простой причине, что просто каждый занят своей семьей, своей работой и так далее. А человек начинает вот в этой всей ситуации страдать, ему плохо, болячки полезли, он начинает о себе думать, ну и все из этого вытекает.
Это пожилой человек, да, да, судя по, да, всему. Ну вот я же и говорю, создано целое, ну,
он
количество.
Он прекрасно сам собой
управляет. Вот создано огромное количество этих самых сообществ, где таких стариков видимо-невидимо. Там и дяденьки, и тетеньки, дедушки, бабушки. И, соответственно, нужно пользоваться этими возможностями. Угу. Ходите вместе в театры, ходите вместе в кино, обсуждайте вместе книги, ходите на какие-то там кулинарные курсы. Это все есть. Нужно просто показать, где это брать, и нужно преодолеть страх. Вот, вот перед тем, у одиноких людей очень, ну, в принципе, я уже несколько раз сказала, сильно развиты страхи. И, соответственно, один из тех страхов, вот я выйду туда, коммуникацию, а вдруг у меня там что-то не получится, вдруг меня там обидят, вдруг я не найду там какой-то поддержки, мне будет там некомфортно. Вот этот страх нужно преодолеть, то есть пройти через этот страх и все-таки вывести себя в живое общение. С такими же, как ты. Ищите своих, не надо общаться со всеми подряд. Это очень травматично общаться со всеми подряд. Ищите своих, таких же, кто ищет таких же по интересам.
Батан пишет: моему старшему 16 лет, всю его жизнь я следила за каждым его шагом. А 2 года назад как будто лень стала, перестала проверять уроки, перестала лезть в его личную жизнь. Мы хорошо общаемся, понимаю, что спокойно могу его отпустить, если он захочет.
Ну и замечательно, если он захочет, вы спокойно сможете отпустить.
Созрела, мама созрела.
Да.
Так, и вот еще Анатолий пишет: Рогачева – это пансионат, который принимает одиноких людей на самых лучших условиях. Называется «Забота в каждом движении».
Видите, огромное количество возможностей есть, нужно просто их изучить. И иногда вот помощь такому пожилому человеку просто рассказать, а почему бы тебе не воспользоваться вот этим или вот этим. Прям показать иногда, может быть, свозить. Один раз показать. И после этого, если человек скажет: не-не-не, я все-таки продолжу сидеть и страдать, то здесь мы говорим уже о той самой вторичной выгоде.
Я останавливаю наше голосование. Ну вот смотрите, Лен, 46%. Это кто? Боятся, не боятся?
Это те, кто боятся.
Нет. Нет, 46% не боятся. Это те, кто не боятся одиночества. 29% боятся. И еще 25% считают, что им еще рано бояться этого, они еще не определились.
Вот я проголосовала, когда вы только объявляли, за второй пункт, потому что я не помню, чтобы я чувствовала себя одиноко. Может быть, где-то в подростковом возрасте. Кстати, подростки это те, кто кому чаще всего одиноко, да. Но это у них там как бы все эти гормональные их кризисы. И я не помню периода, чтобы мне было одиноко, поэтому я думаю, может быть, я просто не знаю, как это. Поэтому я вот за второй.
Пусть оно так будет, не надо знать. Елена Соловьева сегодня народный психолог. Лен, спасибо, до следующей встречи. Макс Челноков был с вами, оставайтесь с радио, говорит Москва.